Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы говорим о ситуации, которая сложилась в Донбассе на фоне тех событий, которые произошли в последние недели. Введение карантина в связи с распространением коронавируса, недавние переговоры в Минске, перекрытие линий разграничения. С нами на связи по скайпу Павел Лисянский, представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
И мой коллега, журналист Денис Казанский. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать разговор с гостями, сюжет о том, что же происходит.
Российские власти, заявляют в Киеве, воспринимают пандемию коронавируса как благоприятное время для эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. Украина и ее партнеры по нормандскому формату, Германия и Франция, призывают Россию как сторону международного конфликта выполнить свои обязательства, в частности, обеспечить устойчивое прекращение огня. Кроме того, Париж и Берлин требуют от Москвы отреагировать на препятствия работе наблюдателей ОБСЕ со стороны сепаратистов. Неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей, по мнению экспертов, могут стать потенциальным источником больших проблем для всей Украины, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 там не контролируется. Именно поэтому правительство Украины считает необходимым отправлять в регион гуманитарные конвои под эгидой ООН и Международного комитета Красного Креста. Из-за коронавируса украинские власти ввели временные ограничения для пересечения линии соприкосновения в Донбассе. С 21 марта там закрыты все пункты пропуска. 11 марта в Минске в рамках встречи трехсторонней контактной группы глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и отвечающий в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак подписали документ о создании консультативного совета, в состав которого должны войти и представители Донецка и Луганска. При этом Россия хотела бы в этом совете получить статус страны-наблюдателя наравне с Францией, Германией и ОБСЕ. Создание такого органа фактически приведет к выполнению одного из ключевых условий Кремля – о прямых переговорах Киева с сепаратистами. Информация о совете спровоцировала шквал критики среди украинских политиков. В пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа» часть депутатов выступили против минских договоренностей Ермака, назвав их неконституционными. Спустя 3 недели после подписания протокола о создании консультативного совета, Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в срыве договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.
В ходе телефонных переговоров помощники нормандских лидеров из Берлина и Парижа под разными предлогами уходили от поддержки договоренности Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. 30 марта появилось пространное заявление министров иностранных дел Германии и Франции с очередной порцией необоснованных голословных обвинений Донбасса, который якобы причастен к пробуксовке переговоров. Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию.
В офисе президента Украины, тем не менее, окончательно пока не отказались от создания консультативного совета по Донбассу. На этом фоне трехсторонняя контактная группа на заседании в режиме видеоконференции 8 апреля достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемыми лицами по формуле 11/8 не позднее 17 апреля. Последний обмен между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР состоялся в конце 2019 года. Тогда на подконтрольную украинскому правительству территорию вернулись 76 человек, а в Луганской Донецк отправились 124 человека.
Я хочу, Денис, вот к вам обратиться, поговорить о том, что происходит в принципе на направлении российско-украинских переговоров. Потому что, с одной стороны, запрещают линию разграничения пересекать, как вам о том рассказал Павел Лисянский, что даже люди обращаются и не могут перейти через эту линию. То есть, по сути, между двумя районами той же самой Донецкой и Луганской области не могут перемещаться, если говорить серьезно. А с другой стороны, знаменитое решение о консультативном совете, который должен был создан по решению трехсторонней контактной группы в Минске. И был огромный скандал, когда было принято это решение, парафированное главой Офиса президента Украины господином Ермаком и заместителем главы администрации президента России господином Козаком. Но мне кажется, что даже после того общения, которое у господина Ермака было с депутатами от партии «Слуги народа», с журналистами, нет понимания того, что на самом деле хотела украинская власть, когда соглашалась с этой идеей консультативного совета. Потому что господин Ермак уверен, что этот орган создается для контактов представителей общественности. области. И для того, чтобы переселенцы, вот такие люди, как вы, Денис, могли представлять интересы Донецкой и Луганской областей в переговорах о будущем этих территорий. А с точки зрения России и с точки зрения марионеточных администраций, это первый шаг к прямым переговорам Украины с администрациями так называемых народных республик. Потому что впервые в истории этого конфликта представители этих администраций поставили свои подписи как документам, как полномочные представители администраций этих регионов. И вот как выходить из этого тупика? Сможет ли украинская общественность объяснить украинской власти, в чем опасность? Или, может быть, наоборот, украинская власть сможет доказать украинской общественности, что она ради нее, этой общественности, старается?
Вы знаете, во-первых, ситуация с этим консультационным советом достаточно неоднозначна, потому что после вала этого возмущения мы увидели, что стали как бы так мягко отступать представители власти, стали такие делать осторожные заявления, что это решение еще нужно обсудить, что его еще должны обсудить с коллегами и наблюдателями из Франции, из Германии. Было понятно, что вот не ожидали наши власти такого противодействия, такой реакции, и попытались как-то это сгладить.
Павел, как вы считаете, вот, может быть, все-таки были какие-то изменения, хотя бы до карантина, а сейчас ситуация застыла? Вы чувствуете изменения?
И временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей ситуация ужесточилась. Представители незаконных вооруженных формирований, оперируя тем, что они используют противодействие коронавирусной инфекции, начинают больше проверять предпринимателей, которые там работают, задерживать людей. Неделю назад в Горловке они задержали 57 человек и отправили их на подвал. Часть выпустили, но 11 человек до сих пор остаются в местах лишения свободы Донецкой области, временно оккупированной. Поэтому я считаю, что ситуацию они, наоборот, используют для того, чтобы как можно больше привлечь к ответственности обычных граждан Украины. Я считаю, что ситуация на оккупированных территориях после введения противодействия коронавирусной инфекции только усугубляется для обычных жителей там.
Вот, Денис, вот это такой интересный момент. Если вот ситуация усугубляется и, скажем так, территория изолируется, может быть, это ускорит политическое, если угодно, такое вот присоединение этих территорий к России, такую ползучую аннексию?
Вы знаете, эта ползучая аннексия состоялась уже давно, и де-факто эти территории, они, конечно же, полностью контролируются Россией, потому что там, конечно же, абсолютно свободно находятся российские представители спецслужб всевозможных и военные, которых там называют советники, да, там ходит российская валюта, экономически она полностью зависит от России, и сейчас, как вы знаете, там активно выдаются российские паспорта. И, безусловно, то, что вижу я, указывает на то, что никакой реинтеграции с Украиной не планируется, то есть можно говорить о чем угодно, делать любые заявления в СМИ, а есть факты. Они как раз указывают на то, что Россия не планирует позволять этой территории реинтегрироваться с Украиной, Россия не планирует оттуда уходить.
Павел, если говорить о реинтеграции, да? Можно ли пойти вообще защищать права украинских граждан на этих территориях? Хоть как-то? Может быть, при помощи международных структур?
Можно защищать. И этот пример продемонстрировала Людмила Леонтьевна Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. До 18 марта не предпринималось никаких усилий по противодействию коронавирусу. Они говорили, что у нас все нормально, у нас люди болеют только от свиного гриппа, никакого коронавируса у нас нет. После заявления Людмилы Леонтьевны Денисовой по поводу того, что действительно не предпринимается никаких мер, оккупационные администрации начали принимать документы свои внутренние по поводу того, чтобы ограничить работу закладов общественного питания, ну и так далее. Но это произошло только после того, когда Людмила Леонтьевна Денисова сделала заявление. Это заявление произвело информационный резонанс, и даже российские СМИ, «Новая газета» и другие перепечатали это заявление. Только после этого начали предприниматься какие-то реальные шаги и реальные действия. На этом примере можно влиять на эту ситуацию. Только тотальный контроль, только получение информации и ее освещение в международное сообщество может влиять для того, чтобы как-то повлиять положительно на состояние прав человека в этих территориях, в Крыму и в Донбассе.
Спасибо большое. Павел, вот, Денис, такая интересная история, на самом деле. Вот то, что рассказывает Павел, меня как-то в советские времена несколько возвращает, когда была там Хельсинская группа, когда руководство Советского Союза так или иначе вынуждено было считаться с какими-то правозащитными претензиями. Ну, очень условно, но тем не менее, говорю, вот права человека, вы сами подписали Хельсинский акт, и у вас тоже это должно быть. А Советский Союз говорил, вы сами нарушаете права человека. И вот в этой области шел диалог какой-то. который очень часто заканчивался не очень хорошо для тех людей, которые на самом Советском Союзе защищали права человека. Но когда речь шла о политическом блоке, все буквально застывало. Вот мы одновременно видим попытки этого политического диалога. Вы вообще считаете, что можно не только правозащитным путем, как говорил Павел, а и путем какого-то политического диалога может достичь какого-то результата?
Вы знаете, политический диалог продолжается уже, как говорится, не первый год. Но, во-первых, тут нужно понимать, что любой диалог имеет смысл только с теми людьми, которые принимают решения, то есть в данном случае это функционеры в Российской Федерации, но никак не в Донецке и в Луганске. Ну, а имеет ли это какой-то выхлоп, грубо говоря? Ну, я думаю, вы и сами видите, что на данный момент пока не имеет, потому что требования у сторон, скажем так, этого конфликта взаимоисключающие, то есть Россия не собирается оттуда уходить. Россия требует, чтобы Украина легализовала эти незаконные вооруженные формирования в каком-то виде, предоставила им некий официальный статус, легализовала эти образования ДНР и ЛНР в качестве автономии. Ну а, соответственно, для Украины, естественно, этот сценарий неприемлем, и поэтому мы топчемся на одном месте. И понятно, что, очевидно, до смены власти в России вряд ли произойдет тут какой-то сдвиг, поэтому... Пока вот мы застряли в этом клинче, и все, что остается, это как раз и делать политические заявления, но толку от этих политических заявлений особенно нет. Конечно, может быть, есть какие-то частные случаи, о которых говорит Павел, но еще до введения карантина остро стоял вопрос, ну и в принципе будет стоять после отмены карантина, по поводу движения людей через линию разграничения, особенно в Луганской области. Потому что в Донецкой области есть несколько переходов, где, например, люди могут ездить автомобильным транспортом, а в Луганской области только один переход по мосту из станицы Луганской через Северский Донец, мост, и все. И там не может проехать автомобиль. Долгое время вообще мост был разрушен, потом его сделали, но автомобили, трафика по нему нету. И давным-давно уже украинская сторона выступает с предложением открыть автомобильный переезд на КПВВ «Золотое». То есть, чтобы в Луганской области люди могли ездить машинами, и чтобы эти несчастные там старички и старушки не ходили там через эту линию разграничения. Но именно противодействию луганской стороны, то есть ЛНР, Пасечника, этот КПВВ не открывается годами. Никаких причин, как бы, кроме как, ну... искусственного страдания людей для этого нет. То есть никто не может понять, почему они этого не хотят. То есть вот они уперлись и все. И тут никакие жалобы, никакие, скажем так, публикации, политические заявления, ничего не помогает. Позиция Пасечника, она остается такой, что мы не откроем этот переход и мучаетесь на этой станице Луганской в этих очередях сколько угодно.
Спасибо, Денис. Программа «Дороги к свободе». С нами представитель омбудсмена в Донбассе Павел Лисянский и журналист Денис Казанцев. Я хочу вот о чем поговорить с вами, Павел. О той идее, которую постоянно высказывал президент Украины Владимир Зеленский еще до своего избрания президентом, и особенно после того, как он вступил на свой пост, когда начался новый такой этап переговорного процесса. Я уже говорил об этом в первой части, но мне кажется, это важная тема, к ней вновь стоит вернуться. Права переселенцев. Тех людей, которые покинули оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, которые живут сегодня по всей Украине, у которых очень серьезные проблемы на самом деле. И они, кстати, усугубляются, как мне кажется, вот сейчас еще в период карантина. Вот что можно сделать, чтобы защитить права этих людей и чтобы действительно, как мне кажется, вполне резонно требовал президент Владимир Зеленский, обеспечить их участие в процессе обсуждения дальнейшей судьбы оккупированных территорий?
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Леонидовна Денисова постоянно происходит контроль за нарушением данных прав. Создана комиссия по защите прав внутренне перемещенных лиц при представителе равных прав и свобод жителей Украины. Хочу вам сказать, что да, действительно, эти нарушения недопустимы, но был принят закон недавно, избирательное законодательство, где изменили участие переселенцев в местных выборах. И мы считаем, что это победа и правозащитников, в том числе уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, которая лоббировала данное законодательство. Но также мы постоянно работаем, я как представитель уполномоченного работаю здесь, на Донбассе, над тем, чтобы по максимуму утвердили права тех людей, которые живут на оккупированных территориях. Случай такой вот примерный, это право на достойный труд жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались на оккупированных территориях. Потому что с 2014 года, с ноября, правительство приняло решение о нефинансировании предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях, но только с ноября, а люди не получали заработную плату с мая, иногда с июня 2014 года. Соответственно, не выплачивалась заработная плата и не выплачивался единый социальный взнос, что влияет на пенсионного, который работал на этих предприятиях. То есть минимум человек за полгода не может выйти на пенсию. Ему надо дополнительно где-то работать. Мы сейчас взяли этот вопрос в работу и осуществляем деятельность на то, чтобы этого нарушения прав человека попросту не было.
Я хочу вас, Денис, спросить вот о вашем личном опыте переселенца. Вот Павел рассказывает о том, как пытаются действовать государственные структуры, а вы лично, вот когда вы видите своих земляков, которые вынуждены были покинуть Донецк, Луганск, да, другие населенные пункты, как вот они вообще им живется в нынешних условиях?
Знаете, живется всем по-разному, и об этой проблеме тоже уже многократно говорили, о том, что фактически люди, которые оказались в этой сложной ситуации, вынуждены были все оставить на неподконтрольной территории, оккупироваться, они не получили по факту никакой существенной помощи. Это печально, ну, то есть как бы выживает кто как может. Конечно, я, мои друзья, знакомые люди, мы все, там, слава богу, молодые, здоровые, и мы как-то устроились, не ожидая какой-то помощи, поддержки. Но есть люди, безусловно, которые нуждаются в этой помощи. Более того, есть люди, которые до сих пор проживают там, и они бы рады были выехать, но они не могут этого сделать, потому что, ну, в силу каких-то обстоятельств. Есть больные родственники, кто-то сам является там не до конца трудоспособным, не может устроиться, и, соответственно, нет жилья, то есть там есть хоть какое-то жилье, за которое не нужно платить аренду, а здесь в Украине никто не ждет и так далее. Это очень печально. То есть я давно говорю, что я понимаю, мы не можем освободить эти территории вот, ни силовым путем, ни политическим, к сожалению, пока. Но мы-то можем помочь нашим гражданам по отдельности. Если мы не можем вернуть Донецк и Луганск, мы должны хотя бы протянуть руку помощи нашим людям, которые там живут, и забрать их оттуда. Забрать всех, кто изъявляет такое желание оттуда выехать и помочь этим людям здесь уже устроиться в Украине, получить здесь, соответственно, и жилье, и работу. И если мы посмотрим на тот же опыт Грузии, которая тоже столкнулась с очень большим наплывом беженцев со своих оккупированных территорий, то они там решали эту проблему, в том числе путем массового строительства жилья, недорогого, самого бюджетного, но тем не менее они размещали этих беженцев, и там по цифрам можно посмотреть, ну то есть это несопоставимые цифры с Украиной, если там десятки тысяч людей были расселены фактически, то у нас в год там хорошо, если до 100 человек что-то там, какую-то помощь, какое-то жилье получают. В основном же никакого массового строительства, скажем так, для переселенцев не велось, никаких существенных выплат, кроме вот этих мизерных, скажем так, те, которые были, да, выплачены, переселенческих средств. Никаких существенных выплат тоже не было. А это, конечно, печально, то есть наши сограждане не получили помощи, когда это было возможно. Ну а сейчас, если честно, я не очень верю в то, что сейчас это будет сделано, потому что мы понимаем, что сейчас начинается тяжелый экономический кризис, и тут бы хорошо бы, как говорится, даже тем людям, которые сейчас в беде тут на территории подконтрольной Украине, помочь, решить бы нам сейчас тут проблема, и, понятно, будет сейчас уже не до переселенцев, к сожалению.
И на самом деле мы всегда говорим об этой ситуации, потому что как вот есть неизвестные войны, так вот есть и неизвестные такие трагедии сотен тысяч людей. О беженцах с Ближнего Востока, о беженцах из Сирии рассказывали практически все мировые средства массовой информации. О том, что происходило с беженцами, которые покидали грузинские автономии, Абхазию и Южную Осетию, писали и западные средства массовой информации, и российские средства массовой информации об этом писали и показывали гостиницы, где десятилетиями жили люди, которые были вынуждены оставить свои места проживания в Абхазии и Южной Осетии. А вот о сотнях тысяч беженцев из оккупированных районов Донецкой и Луганской области, и тех, кто покинули Крым, это такая украинская история, которая не стала достоянием, я бы сказал, гласности для мировой общественности. Об этих людях очень мало говорят. О том, что Украина столкнулась вот с этой вот проблемой вынужденных переселенцев в эпоху достаточно серьезных для себя испытаний, когда формировалась армия, когда был серьезнейший экономический кризис, когда люди на освобожденных территориях не имели реально средств для выживания, эти средства тогда только находили. 2014-2015 годы были вот одновременно временем всех этих серьезнейших социальных проблем, очень драматичным временем. И после этих 2-3 лет я бы не сказал, что проблема беженцев с территории Донецкой и Луганской областей, вынужденных переселенцев, как их тут называют, что она решена полностью. Павел, может быть, сейчас стоит об этом говорить? Сейчас, когда Украина будет опять требовать международной помощи, нужно напоминать о том, что на территории страны находится огромное количество людей, которые потеряло жилье, работу, средства к существованию в результате российской оккупации. Ведь вот Турция постоянно напоминает о беженцах из Сирии, которые находятся на ее территории.
Виталий, а вы действительно правы, но Людмила Леонидовна Денисова на протяжении прошлого года каждый месяц, иногда даже 2 раза в месяц была в Донбассе, и каждый этот приезд она заявляла о нарушении прав переселенцев. На сегодняшний день я хочу сказать, что действительно путь реинтеграции Украины временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей лежит через признание и защиту прав временно перемещенных лиц и лиц, которые вынуждены жить на временно неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей. И действительно сейчас самое то время для того, чтобы показать, как государство Украина заботится о защите прав жителей Донбасса, для того, чтобы показать, как сейчас во время коронавируса она оказывает им поддержку. И сейчас действительно то время, чтобы показать не на словах, не на информации, а, скажем так, на практике. Я вам хочу сказать, что Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины осуществляет полную поддержку. У нас каждый день есть и суды, есть и споры в исполнительных органах власти по поводу нарушения прав жителей Луганской и Донецкой областей, которые вынуждены жить в оккупации. Мы по максимуму содействуем тому, чтобы эти права были восстановлены. Поэтому вы абсолютно правы, и мы, как осуществляющие парламентский контроль за соблюдением прав человека в Луганской и Донецкой областях, по максимуму стараемся восстановить права, нарушенные права жителей Луганской и Донецкой областей.
Денис, вот что касается диалога. Как раз вот начал работать тот телеканал, который должен быть направлен на оккупированные территории. О необходимости создания такого телеканала, мне кажется, говорили с 2014 года. Были споры, что он вообще может изменить, насколько он способен вообще реально обеспечить такой вот диалог украинской власти в Донбассе. Вы как вообще считаете этот телеканал, который появился? Он действительно может изменить мнение жителей оккупированных территорий о том, что происходит в Украине?
Да, вы знаете, в принципе, я не могу сказать, что это совсем уж бесполезная затея, но важно этим инструментом правильно распорядиться. Главное, что не хватает жителям неподконтрольной территории, это информация прежде всего о них самих, то есть о той территории, на которой они живут. Потому что там действует жесткая цензура, там действует запрет на какую бы то ни было критику, понятное дело, тех псевдовластей. То есть людей там кормят пропагандой, они, соответственно, про реальную экономическую ситуацию, политическую ситуацию не имеют права говорить. И вот этот канал, который делался для этой территории, по моему мнению, он и должен был решить эту проблему. То есть на этом канале должны по логике собирать информацию объективную о том, что происходит на неподконтрольной территории, и делать обзор этих событий. Ну вот в частности, простейший пример, прямо сейчас там происходило вот накануне карантина, и когда уже начался карантин, тоже это продолжалось, продолжаются забастовки работников угледобывающих предприятий, то есть как забастовки? Ну вот люди в какой-то момент, просто у них лопается терпение, они сидят по 3 месяца без зарплаты, они отказываются спускаться под землю работать, и им начинают что-то выплачивать. Вот буквально сегодня пришла новость о том, что отказались работники Белореченской шахты опускаться под землю. До этого была информация о том, что несколько шахт боевики закрыли и затопили. И опять же, понятно, что в их так называемых СМИ об этом вообще ничего не говорится, нет никакой информации. И тут-то и в этом и заключается задача Украины — информировать о таких событиях, да, то есть доносить до людей, в том числе до жителей той территории, что на самом деле делают вот эти вот так называемые освободители или защитники Донбасса, как они себя называют, с этой территории. То есть они на самом деле эту территорию попросту грабят, доводят до ручки, крушат экономику, которая там еще работает. И вот наша задача — это объективно информировать. Поэтому, ну, давайте смотреть дальше, насколько с этой задачей будет справляться телеканал. Что же касается диалога, ну, видите ли, диалог с помощью телевидения, как известно, налаживать сложно. Телевидение — это в нынешних реалиях уже устаревающий инструмент. И это скорее инструмент пропаганды, который в одностороннем порядке доносит чье-то мнение. Да, то есть это можно называть как угодно, кому-то не нравится слово пропаганда, но тем не менее, да, тем не менее, телевидение работает таким образом. Поэтому насчет диалога я не знаю, а насчет информирования, да. То есть этот канал вполне мог бы эту функцию выполнять. Посмотрим, как смогут наладить его работу.
Благодарю. Ну и в конце нашего разговора предлагаю подвести такие короткие итоги этой беседы. Вот на что вы надеетесь, господа, когда речь идет о Донбассе? Павел.
Я считаю, как человек, который родился в городе Антрацита, сейчас во время оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, у меня цель, жизненная цель, это, конечно, для того, чтобы мой город вернулся в состав Украины. Но для этого, соглашусь с Денисом, нужны системные действия. И хотел бы его дополнить, что сегодня не только шахта Белореченская объявила о забастовке, но и шахта имени Засядька тоже объявила о забастовке. И люди, которые проукраински настроены, в Ордло живут. И нам необходимо усиливать их поддержку и информирование о украинской позиции жителей неподконтрольных территорий, временно оккупированных территорий, для того, чтобы международное сообщество знало о том, что там происходит. Только системная работа государства по информационной политике, по гуманитарной политике, по политике защиты прав человека, которую сейчас осуществляет Людмила Леонидовна Денисова, я считаю, что она успешна, потому что есть практические кейсы защиты прав человека именно на временно оккупированных территориях.
Денис, пожалуйста.
Знаете, ну, конечно, я, безусловно, как и всякий, наверное, нормальный гражданин своей страны, надеюсь на то, что наконец-то Россия прекратит эти военные действия, и мы сможем говорить о полноценном возвращении этих территорий. То есть, понятно, не в виде каких-то автономий, а в том виде, в котором их Россия изъяла в 2014 году. Но пока, к сожалению, я, как реалист, не вижу подвижек в этом направлении. Поэтому все, что нам остается, это по максимуму пытаться помочь людям, которые оказались там в беде, по максимуму облегчить их участь, выручать их оттуда, каким-то образом помогать им перебираться сюда, на подконтрольную Украине территорию и обустраиваться здесь, чтобы они могли вести здесь полноценную жизнь. Ну и кроме того, конечно же, нам нужно продолжать укреплять и нашу экономику, и наши вооруженные силы для того, чтобы противостоять агрессии, которая, к сожалению, как вы знаете, не прекращается. На данный момент это все, что у нас есть, и это как бы арсенал наших действий, он, скажем так, не богат.
Благодарю вас, Денис, благодарю вас, Павел. Напомню, что мы сегодня говорили с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донбассе Павлом Лисянским и журналистом Денисом Казанским. Программу «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго, будьте здоровы и оставайтесь дома вместе с нашей программой. Удачи!